«Какое чудное видение!» — воскликнул граф, хватая меня за руку. «Погляди, какая прелесть! Что это за девочка? Я и не знал, что в моих лесах обитают такие наяды». Я взглянул на Урбенина, чтобы спросить, что это за девушка, и странно, только в этот момент заметил, что управляющий ужасно пьян. Он, красный как рак, покачнулся и схватил меня за локоть. «Сергей Петрович», — зашептал он мне на ухо, обдавая меня спиртными парами, — «умоляю вас, удержите графа от дальнейших замечаний относительно этой девушки. Он по привычке может лишнее сказать, а это в высшей степени достойная особа». В высшей степени достойная особа представляла из себя 19-летнюю девушку с прекрасной белокурой головкой, добрыми голубыми глазами и длинными кудрями. Она была в ярко-красном, полудетском, полудевическом платье. Стройные, как иглы, ножки в красных чулках сидели в крошечных, почти детских башмачках. Круглые плечи ее все время, пока я любовался ею, кокетливо ежились, словно им было холодно, и словно их кусал мой взгляд. «При таком молодом лице и такие развитые формы», — шепнул мне граф, потерявший еще в самой ранней молодости способность уважать женщин и не глядеть на них с точки зрения испорченного животного. У меня же, помню, затеплилось в груди хорошее чувство. Я был еще поэтом, и в обществе лесов, майского вечера и начинающей мерцать вечерней звезды мог глядеть на женщину только поэтом. Я смотрел на девушку в красном с тем же благоговением, с каким привык глядеть на леса, горы, лазурное небо. У меня еще тогда осталась некоторая доля сентиментальности, полученной мною в наследство от моей матери-немки. «Кто это?» — спросил граф. «Это дочь лесничего Скворцова, ваше сиятельство», — сказал Урбенин. «Это та Оленька, о которой говорил одноглазый мужик?» «Да, он упомянул ее имя», — ответил управляющий, глядя на меня умоляющими большими глазами. Девушка в красном пропустила нас мимо себя, по-видимому, не обращая на нас ни малейшего внимания. Глаза ее глядели куда-то в сторону, но я, человек, знающий женщин, чувствовал на своем лице ее зрачки. «Кто из них граф?» — услышал я позади нас ее шепот. «Вот этот, с длинными усами», — отвечал гимназист. И мы услышали сзади себя серебристый смех. То был смех разочарованный. Она думала, что граф, владелец этих громадных лесов и широкого озера, я, а не этот пигмей со спитым лицом и длинными усами. Я услышал глубокий вздох, выходивший из коренастой груди Урбенина. Железный человек еле двигался. «Отпусти управляющего», — шепнул я графу. «Он болен или пьян?» «Вы, кажется, больны, Петр Егорыч», — обратился граф к Урбенину. «Вы мне не нужны, а потому я вас не задерживаю». «Не беспокойтесь, ваше сиятельство. Благодарю вас за ваше внимание. Но я не болен». Я оглянулся. Красное пятно не двигалось и глядело нам вслед. Бедная белокурая головка. Думал ли я в этот тихий, полный покоя майский вечер, что она впоследствии будет героиней моего беспокойного романа? Теперь, когда я пишу эти строки, в мои теплые окна злобно стучит осенний дождь, и где-то надо мной воет ветер. Я гляжу на темное окно и на фоне ночного мрака силюсь создать силой воображения мою милую героиню. И я вижу ее с ее невинно детским, наивным, добрым личиком и любящими глазами. Мне хочется бросить перо и разорвать, сжечь то, что уже написано. чему трогать память этого молодого, безгрешного существа?